Время денег. На радио «Комсомольская правда», Калининград.
Проект создан при поддержке регионального министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности.
Понедельник, 14.05, традиционное время денег. В эфире радио «Комсомольская правда», Калининград, в студии Антон Хоменко. И вместе со мной Павел Голубев, который знает об экономике и финансах почти все.
Добрый день, Антон. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Ну, традиционно в первой трети нашего эфира поговорим о новостях, которые были актуальны в региональной повестке на прошлой неделе. И начнем с того, что администрация Калининграда хочет поднять налог для малого бизнеса в 2,5 раза.
Да, вот в разрез общей политики поддержки малого и среднего предпринимательства администрация намерена сделать некую, так скажем, не превентивную и непопулярную меру. Поддержки малого бизнеса в кавычках. Ну, давайте разбираться, в чем суть. Значит, администрация Калининграда запланировала, пока что запланировала повысить налог на имущество физлиц. Причем тут малый бизнес из физлиц, я сейчас объясню. На имущество физлиц повысить налог в части административных, торговых, административно-торговых помещений, помещений общественного питания. Собственно, вот здесь суть и кроется. В 2,5 раза до 0,5, то есть 0,5% от кадастровой стоимости. Напомню, что сейчас кадастровая стоимость уже несколько лет приравнена к рыночной, поэтому эта сумма действительно существенная. Собственно, как и сама кадастровая стоимость, так и 1,2%. Депутаты горсовета на заседании комиссии по бюджету отказались визировать данное решение. Вот отмечу, что здесь, собственно, депутаты горсовета вспомнили, что они, ну, действительно орган важный, и если они видят, что где-то права ущемляются, тем более малого и среднего бизнеса, нужно, собственно, воспользоваться правом вето. Но, в свою очередь, глава Комитета экономики и администрации Наталья Дмитриева напомнила, что вопрос о повышении налога на имущество физических лиц обсуждался в прошлом году. И предварительно шла речь о том, чтобы налог за 2018 год составил 0,5%. То есть налог, который нужно заплатить до конца текущего года, уже составил 0,5% от кадастровой стоимости. За 2019 год 0,7%. И так далее. До 2% в 2022 году. Собственно, оперирует госпожа Дмитриева такой информацией о том, что была договоренность с горсоветом. В свою очередь, горсовет заявляет о том, что была достигнута договоренность вернуться к обсуждению всего лишь. То есть, как это часто бывает, два приятеля когда-то давно, может быть, в какой-то такой ситуации расслабленности о чем-то договорились, потом прошло время, и один помнит и интерпретирует ситуацию с одной стороны, а другой с другой. Так и здесь, собственно, у нас администрация города и горсовет не помнит, о чем именно они раньше договаривались. Поэтому каждый действует в своих интересах. К сожалению, скорее всего, победит городская администрация. Почему? Потому что бюджет на 2019 год составлялся, исходя именно из уже повышения в 2,5 раза налога на имущество. Соответственно, переверстывать они его не будут, перерасчитывать тоже, поэтому сейчас горсовет, наверное, немножко, так скажем, поконючит, да все примет. Вот. Но в следующий раз будет наука протоколировать все договоренности и обсуждения, и договоренности обсуждений будущих должны действительно иметь, ну, какой-то более подтвержденный характер. А так, ну, собственно, готовимся в 2019 году платить по 0,5% от кадастровой стоимости торговых, административно-торговых и помещений общественного питания.
А вот сколько заплатит янтарный комбинат? Росприроднадзор подал иск к предприятию за ущерб Балтийскому морю. Что там за ущерб и о каких суммах возмещения идет речь?
Ну вот деталей не хватает, потому что ущерб должен все-таки оцениваться с помощью какой-то доказательной базы, хотя бы примерной. Объемы выбросов, вбросов каких-то там и так далее. Что, из чего это состоит, увеличены, не увеличены, были ли сертифицированы, подтверждены изначально или нет, но такой информации нет, есть информация только такая. Роспотребнадзор подал иск Калининградскому янтарному комбинату за нанесение ущерба Балтийскому морю. Вот такая общая совершенно формулировка. Согласно опубликованным документам, с предприятия требуют взыскать, внимание, 13 миллионов рублей. Кому-то это покажется много, кому-то мало, но учитывая экономию нашего янтарного комбината, который он проповедует последние цать лет, я думаю, что это существенная будет статья расхода возмещения исковых требований на сумму 13 миллионов рублей. Иск, кстати, принят к производству, и более того, предварительное заседание назначено на 3 декабря, уже совсем скоро, поэтому будем следить за информацией. Но при этом сам янтарный комбинат рапортует о том, что побил собственный исторический рекорд за 2018 год на предприятии, ну, видимо, он у них уже закончился, на предприятии добыли 500 тонн камня.
Ну, год еще не закончился, но рекорд уже побит, то есть сколько бы еще не добыли до конца года, все равно уже будет новый показатель.
Да, действительно, поэтому Китаю нужен янтарь, поэтому обороты действительно увеличиваются добычи, поэтому предлагают 13 миллионов рублей просто выставить китайцам, да, которые, напомню, что пару лет назад заключили огромный, большой, широкий, глубокий и длинный контракт с янтарным комбинатом на поставку сырца, как кажется китайцам, по очень и очень приемлемой стоимости.
Да, ну и тем временем агентство «Эксперт» повысило кредитный рейтинг Калининградской области. Что за кредитный рейтинг и что означает его повышение?
Ну, данный рейтинг по версии рейтинг агентства «Эксперт», напомню, что это же также группа выпускает журнал всем известный, да, действительно публикует, формирует, отчитывается рейтинги, в том числе и кредитные, кредитный рейтинг, так скажем, независимый. Он еще называется того или иного субъекта Российской Федерации, компании, государственной, частной, неважно. Так вот, Калининградской области был присвоен рейтинг РУ-БББ+, до этого был РУ-БББ просто, или БББ, там, неважно. Вот, поэтому это действительно новость хорошая, что за ней кроется? Значит, наверное, ну, выйдя на улицу просто так, обычным каким-нибудь ноябрьским или декабрьским днем, вряд ли можно увидеть, что вот, рейтинг Калининградской области вырос, трава зеленее, воздух чище и так далее. Здесь речь идет о том, что повышение уровня рейтинга Калининградской области в общем рейтинговом агентстве объясняют улучшением показателя долговой нагрузки и графика погашения обязательств. Казалось бы, да, не какая-то не очень такая важная вещь, но напомню, что Калининградская область с завидной периодичностью штампует, значит, долговые бумаги. Более того, я напомню, что мы с Антоном это обсуждали год-полтора назад, когда можно было минимальный вход порога 10 тысяч рублей стать, ну, немножечко таким собственником нашей области, да, немножко инвестором, держателем ценных активов Калининградской области. Это проходит и на уровне розничном, то есть, грубо говоря, можно купить облигацию правительственного займа Калининградской области за 10 тысяч рублей, можно выйти через любого посредника, то бишь брокера, на данный долговой рынок региональный и купить уже на более крупную сумму. Так вот, то, что Калининградская область, правительство Калининградской области исправно, по версии рейтинга агентства «Эксперт», выплачивает данные задолженности, дивиденды и прочее, говорит о том, что здесь в правительстве не наплевательски относятся к своим долговым обязанностям и издержкам, и помимо того, что они реализуют какие-то инвестиционные, социальные проекты, инфраструктурные, да, в том числе, они все-таки помнят, что есть долг, есть вот эта лямка, которую нужно тянуть и выплачивать. То же самое и мы. Если мы берем домохозяйство, сейчас я немножко уже забегаю в финансовую грамотность, то напомню, что 2018 год стал рекордным не только у янтарного комбината по добыче сырца, но и у российских домохозяйств по доле, объему, называйте как хотите, выплат своей кредитной задолженности. Напомню, что очень много набирали российские семьи кредитов, и в этом году пиковая нагрузка по платежам свалилась, собственно, на наши все домохозяйства, головы, так скажем. Что будет в 2019 году? Либо так же, либо чуть-чуть будем платить меньше, потому что стали умнее. Так вот, здесь, соответственно, и Калининградская область тоже платит кредиты, а потом уже идет в магазин и покупает там продукты, одежду и все остальное. Для кредитного рейтинга это крайне важно, потому что кредитный рейтинг, это и как наш личный кредитный рейтинг, говорит о том, что дадут ли нам в следующий раз денежку, доверят ли нам инвесторы, выведут ли нас, или в данном случае Калининградская область, на долговой рынок, как федеральный, так и международный, если найдется такой посредник. Поэтому, да, новость хорошая, это аванс, и это действительно говорит о том, что деньги под будущие проекты, а мы помним, что у нас еще и вторая очередь Приморского кольца скоро будет, да, будут давать исправно. Поэтому поздравляем правительство и нас с вами.
Ну что ж, время денег в эфире радио «Комсомольская правда. Калининград» продолжается. Сейчас мы прервемся на небольшую паузу, после чего перейдем уже к новостям федеральной повестки. Антон Хоменко и Павел Голубев в студии. Не переключайтесь.
Время денег. На радио «Комсомольская правда. Калининград». Время денег. На радио «Комсомольская правда. Калининград».
Проект создан при поддержке регионального министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности.
Продолжается время денег в эфире радио «Комсомольская правда. Калининград». В студии Антон Хоменко и Павел Голубев. Переходим к новостям федеральной повестки. То, что на взгляд Павла Голубева было главное экономические и финансовые новости Калининградской области, мы обсудили. Теперь перейдем к тому, что по России у нас в целом эксперты спрогнозировали рост цен на потребительские товары в 2019 году на 10%. Кто эти эксперты и почему именно такая цифра получилась? Ну, на мой взгляд, она более или менее как бы будет соответствовать тому, что происходит с ценами на продукты, потому что у нас и 2% НДС повышается, ну и всякие валютные колебания тоже наверняка будут.
Да, 10% более того, к сожалению, это даже достаточно скромная оценка. Если на 10% цены за весь 2019 год грядущие уже вырастут и упрутся в них, не превысив эту отметку, это даже будет неплохо. Поэтому здесь ничего страшного нет, если эксперты, это ряд информационно-аналитических агентств, среди которых Инфолайн считает, что это будет 10%, то, ну, я надеюсь, что их прогноз сбудется, а не будет перевыполнен, в кавычках. Да, действительно, основным драйвером повышения станет рост ставки НДС до 20%. Напомню, что это не 2%, это 2 во всей цепочке, потому что каждый участник цепочки по производству, поставке, реализации и проведению через все тернии того или иного продукта захочет включить в эту инициативу правительства и свои, в том числе, 2%, опять-таки, чтобы компенсировать дополнительную выплату данного налога. Самое неинтересное для нас и неприятное то, что те, кто лишь косвенно, тех, кого лишь косвенно затрагивает повышение НДСа, тоже учтут свои 2%. Поэтому, ну, не останется таких альтруистов, так скажем, от бизнеса, которые скажут, да, ну, нас это не касается, мы не будем ничего повышать. Повысят, как миленькие, а мы за все это заплатим. Так вот, да, кроме того, прогнозируется как минимум повторение инфляции за 2018 год. Но мы все прекрасно знаем, что это будет инфляция от Росстата, реальная инфляция будет выше. Поэтому и НДС, и инфляция, и крайне не очень такой, скажем, позитивный прогноз стоимости нефти в 2019 году и, соответственно, стоимости рубля, как бы нам ни говорили о том, что мы отвязали рубль от нефти, рубль была, есть и будет сырьевая валюта, и как бы ни старался создавать какой-то буфер, такой медиатор между курсом рубля и стоимостью нефти Центробанка и Минфин, долго это делать не получится, и если нефть рухнет до $40 за баррель, рубль на тех же позициях, что и сейчас, находиться не сможет в принципе. Ну, больше, не знаю, 3-4 дней. Это, ну, как бы факт, это экономика, и здесь какие бы ресурсы у Центробанка и Минфина не были, ничего они сделать не смогут. Но будем надеяться, что настолько нефть не просядет. Опять-таки, эту новость прокомментировал глава ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков, который заявил о том, что, ну, действительно, рост будет, и к этому нужно готовиться. Но он считает, что главной причиной станет как не НДС, а именно рост инфляции. Почему инфляция вырастет, мы только что, собственно, и обсудили. Но будем надеяться, что она все-таки не составит те 16-17%, которые нам говорят эксперты-пессимисты. Но об этом, наверное, в следующей передаче, когда мы будем подводить итоги 2018 года и немножко заглянем на 2019 год. Может быть, даже пару эфиров в декабре этому посвятим.
Ну, есть и более-менее неплохая новость. Независимые автозаправочные станции заявили о готовности продавать бензин по 30 рублей за литр. Что это за независимые АЗС и сколько их вообще в России? Две?
Нет, независимых АЗС много. Это кто такие независимые АЗС? Это автозаправочные станции, которые не входят в ту или иную сырьевую группу. Вот если у нас есть сеть АЗС Лукойл, это не независимые, да? Там Сургут, это не независимые. Там какие еще есть? Газпром, там, это не независимые. То есть, а если мы берем, и буду называть АЗС, у которых она, во-первых, региональная, во-вторых, у нее не более там 15 точек, и она не занимается добычей сырья и переработкой, в отличие от тех, что я вот сейчас перечислил, то это считается так называемая независимая АЗС. У них даже есть своя, собственно, ассоциация региональных независимых АЗС, и они бьются и бодаются как раз-таки с сетевыми, так скажем, зависимыми от сырьевой компании АЗС. Так вот, значит, независимый АЗС продает бензин по той стоимости, которую им установили там где-то сверху. Ну, мы понимаем откуда, да? Поэтому они не могут продавать топливо по той цене, по которой бы хотели. А их якобы, независимый АЗС, устраивает цена 30 рублей за литр. То есть при, значит, закупе на оптовом рынке топлива, вот здесь, правда, она выше 30 рублей, я не понимаю, как бы они за 30 покупали, но не суть. Помысел их понятен. Они строят из себя таких добрых участников рынка, которые говорят о том, что мы готовы продавать населению топливо по 30 рублей за литр. Но есть вот такие нехорошие, значит, сетевые крупные АЗС, еще есть там лобби в правительстве, которые запрещают это делать, поэтому стоимость и стремится сейчас к 50 рублей. А теперь есть у нас другая сторона.
Ну, то есть, они готовы, но все равно за 30 рублей никто никому продавать не будет.
Да, потому что им не продают и запрещают им продавать по 30 рублей. Как бы не нужно думать, что эти независимые АЗС – это такие сплошь Робин Гуды в трико зеленом. Нет, на самом деле это не так. И немножко тоже кривят душой они, потому что, ну, как они готовы продавать за 30, если рыночная стоимость совершенно другая? Ну, по такой логике они и за 10 готовы продавать, если по 5 будут покупать. Правильно? Но по 5 никто не продает им, и, собственно, по 25 тоже. Поэтому не знаю, откуда эта цена в 30 рублей. Вот. Но все равно помысел, окей, засчитан, молодцы. Если вдруг оптовые цены будут такие низкие, то вот мы подтянем их потом и скажем, вы же за 30 рублей обещали продавать. Но есть другая сторона. Есть у нас, например, глава Роснефти Игорь Сечин, да, который объяснил рост цен на бензин созданием, внимание, независимыми сетями АЗС, вот о которых, собственно, и шла речь, монопольных структур в регионах. То есть вот бедная, несчастная, значит, Роснефть, с ней же там рядом ютится, дрожит на дождике Лукойл, Сургут, там и все, Газпром, нефть и все остальные, и такие, мы боимся региональщиков, они там что-то вот как создали независимые какие-то монопольные структуры в регионах,
где-то выдавливают. Где-то в подвалах нефть добывают по ночам,
да,
а потом делают из нее
какой-то
из
воды делают, там что-то присадочку какую-то, таблеточку добавляет литр воды, это литр дизельного топлива, еще и зимнего сразу получается. Вот так вот. То есть тоже вот какие-то сказки, сказочки, собственно, ничем не более привязаны к реальности и к земле, нежели сказочки региональных вот этих независимых АЗС. Поэтому, ну, обе стороны сильно что-то мутят, пеняют друг на друга, говорят, что вот виноваты вы, но при этом все равно, как бы они ни жаловались, у них все хорошо. Не так хорошо, как, может быть, раньше было, но все равно хорошо с маржой. У них отличное лобби в правительстве. Они поднимают цены на раз, два, три. В течение месяца могут два раза на 2 рубля. То есть, ну, к этому мы все уже привыкли, поэтому, ну, это разговоры в пользу бедных, что независимые АЗС создают монополии, а вот крупные нефтяные компании такие бедные и несчастные. Все там хороши, и ничего, кроме приготовиться в 2019 году к росту нефти еще, не меньше, чем в 2018 году, нам не остается, к сожалению.
Ну и закончим перед новостями такой, может быть, не очень хорошей новостью. Дело в том, что ученые из Российской академии народного хозяйства и госслужбы посчитали, сколько россиян живут в бедности. Ну, то есть за чертой бедности, я так понимаю, имеется.
Да, ну здесь я сейчас расскажу, собственно, выкладки РАНХ и ГИС о том, что, почему, точнее, кто, сколько, кого, да, не только за чертой бедности. И, может быть, вы тогда поймете, кому вы себя сможете причислить. Итак, большинство граждан России вынуждены экономить. 22% населения живут в бедности, 22, практически каждый четвертый россиянин, и могут позволить себе только минимальный набор самых простых продуктов. Значительная часть людей в зоне бедности вынуждена выбирать либо купить минимальный набор самых простых продуктов, например, картофель, морковь, хлеб, либо купить самые дешевые, но необходимые лекарства, либо морковь, картофель, хлеб, либо цитрамон, парацетамол. Об этом заявил старший научный сотрудник Института социального анализа Российской академии народного хозяйства и госслужбы и один из, собственно, авторов данного исследования Дмитрий Логин. Дальше идем. В зоне потребительского риска оказались 35,6% респондентов, то есть треть. Да, даже больше. Что такое зона потребительского риска? В этой зоне находятся те люди, чьи текущие доходы позволяют им иметь нормальное питание и покупать одежду. Но для приобретения мебели и бытовой техники придется начать экономить на еде или взять кредит. Вот я думаю, к сожалению, большинство наших слушателей вот этим 35,6% относятся. То есть, ну, одеваемся, кушаем, да, но вот если захотели купить холодильник, да, ну, нужно немножко поднакопить, а то и кредите где. И, наконец, в зоне потребительского комфорта находятся 28% россиян. Они могут легко приобретать товары длительного пользования и не опасаются снижения уровня жизни. Вот такой расклад.
Ну, то есть большинство, эти 35%, это почти 50 миллионов россиян. Вот
да.
Так получается. Прервемся на новости и короткую рекламу. Время денег. Не переключайтесь.
Время денег. На радио «Комсомольская правда», Калининград. Время денег. На радио «Комсомольская правда», Калининград.
Проект создан при поддержке регионального министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности.
Продолжается «Время денег» в эфире радио «Комсомольская правда. Калининград». В студии Антон Хоменко и Павел Голубев. Как всегда, в последней части нашего эфира, после новостей в середине часа, говорим о аспектах финансовой грамотности в одной из сфер, ну, ведения домохозяйства, да, можно так сказать.
Именно.
Итак, буквально через 10 секунд продолжим.
Ваши финансы.
Сегодня, вот Паш, ты уже рассказывал до новостей, что 35% россиян живут, в принципе, могут себе позволять покупать различные продукты, одежду, но если речь идет о каких-то крупных покупках, то приходится либо экономить на чем-то, либо брать кредит. Вот именно о кредитах сегодня мы поговорим. Уже касался этой темы, Паша, в этом году даже, по-моему, было. Угу. Речь идет не просто о кредитах, а о досрочном погашении кредитов. То есть это, ну, такая неприятная процедура, потому что, да, помнишь, как ты сам приводил пример, что идеальный клиент банка – это тот, который берет себе ипотеку на 50 лет и все 50 лет платит ровно столько, сколько ему положено там ежемесячный платеж. Потому что, ну, там чем дольше человек платит, тем, соответственно, больше прибыль банка. Но сейчас Паша все расскажет, почему банки все-таки со скрипом идут навстречу своим клиентам и досрочно погашают кредит, хотя отказать в этом не имеют права.
Да, все верно. Досрочное погашение кредита – тема сегодняшней рубрики финансовой грамотности. Сначала отвечу, да, на вопрос Антона, почему банкам это невыгодно. Я думаю, вы все догадываетесь, но не совсем понимаете о тех долях и длинного срока кредитования. Вот, допустим, ипотечный займ на 20 лет. Если платежи будут аннуитентные, то есть в равной доле, по каждому месяцу. Собственно, сейчас львиная доля практически все кредиты аннуитентные, то есть платежи по кредиту аннуитентные, то есть разбивается на 20 лет, 20 умножается на 12, и вот на эту цифру дробится займ.
Ну, там плюс проценты
еще, естественно. Да, вот именно, плюс процент. И вот теперь мы берем, что это 20 лет, допустим. Только на 16-м году выплат ипотечного займа вы перейдете к погашению самого займа, самого кредита.
Представляете? А до этого проценты банка.
Проценты, проценты, да. То есть 20% всего срока, они причем последние, естественно, всегда это банку выгоднее. Вы погашаете сам кредит, до этого процент. Берете на 10 лет, на 8-8,5 году вы переходите к погашению самого тела кредита, до этого процента. То есть, соответственно, чем длиннее срок, тем больше лет вы выплачиваете кредиты, только проценты по кредиту, только потом сам кредит. Да, вот такая вот действительно, ну и возможно, кто-то думал, что это 50 на 50 еще. Нет, это действительно последний 20% всего срока. До этого именно проценты. Да, доля выплаты по самому телу кредита, она с каждым годом увеличивается, но все равно преобладают выплаты по процентам. Преобладать выплаты по телу кредита начинают в последние 2-3 года всего срока ипотечного займа. Ну, а мы переходим к неприятной для банка, но приятной для нас процедуре досрочного погашения. Да, у вас появились деньги, наследство, кто-то подарил, еще что-то, ну вот новая работа, неважно. В общем, у вас появились деньги, вы хотите наконец-таки ускорить процесс снятия себя этого бремени кредитного займа, тем более, если это, например, ипотечный кредит, да, или какой-то крупный потребительский займ. Итак, в общем, вы решили погасить кредит. Что будем делать? Сначала к процедуре обратимся. Итак, шаг первый. Изучите условия кредитного договора в части, касающейся досрочного погашения. Если никаких обязанностей за вами не предусмотрено, смело переходите к следующим этапам. Напомню, что уже полтора, почти два года в Российской Федерации отменены любые штрафные санкции за досрочное погашение кредита на государственном уровне, посредством подзаконных актов, которые регулируют деятельность финансово-кредитных организаций с населением. Но, чуть мы перейдем к этому позже, все равно в банках есть те или иные собственные внутренние документы, которые немножко вам палки в колеса ставят. Но мы об этом поговорим чуть позже. Дальше. Если в договоре прописана ваша обязанность уведомить банк о своем намерении, придется это сделать. Шаг 30 дней. Вот это обязательная процедура. Здесь государство не подвинулось. Если вы решите досрочно погасить кредитный займ, неважно, что это, автокредит или ипотечный займ, вы должны направить письмо, либо лично с заявлением обратиться в отделение банка, где обслуживаетесь, за 30 дней с заявлением о том, что вы собираетесь досрочно погасить. Зачем это делать? Это делается для того, чтобы банк за эти 30 дней смог вам что-то предложить. Понятно, что банку это невыгодно, мы уже разобрались, никакие эти досрочные погашения, потому что прибыль скрывается в процентах. Проценты скрываются во времени, а время это у нас дни, месяцы и годы. Поэтому если вы решили сократить это время, то и прибыль банка станет меньше. 30 дней, готовьтесь к тому, что банк, как говорят, будет вас окучивать по полной. Он будет вам предлагать реструктуризировать займ, его как-то оптимизировать, внутри этого же собственного банка и перекредитовать, что в принципе как бы нелепо, но называть они могут любыми, собственно, терминами. Это более того, есть даже специалисты, сотрудники банка, которые, ну, специализируются на уговорах, мягко говоря, заемщиков не погашать кредит досрочно. Они идут на все возможные уловки, более того, говорят о том, что если вы сейчас погасите кредит при нынешнем курсе рубля, это будет невыгодно. Вот у нас есть информация о том, что через месяц, два, полгода рубль рухнет очень сильно, вот, и тогда вы погасите кредит практически бумажками какими-то, да, поэтому сейчас вам предлагаем воспользоваться инвестиционным инструментом, валютным, например, каким-то, да, и вот, то есть идут на все, что можно, потому что в том числе у этих специалистов, банковских сотрудников и у других кредитных специалистов зарплата, бонусы и премии во многом зависят от текущего их личного портфеля кредитного, розничного кредитного портфеля. Если он будет уменьшаться, уменьшаться будет их премия, там, 13-е, новогоднее и так далее, за оборот кредитный и тому подобное. Поэтому идут на все ухищрения, всем хочется кушать, всем хочется жить. Дальше. В общем-то, если вы уведомили банк, переходим к следующему шагу. Вносите сумму полного или частичного гашения. Лучше это сделать в офисе банка, предварительно подойдя к работнику и объяснив, что вы хотите сделать. По идее, служащий должен оформить вам весь пакет документов. Настаивайте на этом, опять-таки, когда вы приходите и говорите, заходите в отделение любого банка и в холле громко и уверенно говорите: «Мне нужен кредит». К вам, понятное дело, все сбегутся с бумажками, скажут, что это не надо, это не надо, 5 минут и все. Если вы зайдете в банк, можете проделать эту процедуру, как бы, если вы легки на руку, и, собственно, заявите: «Я хочу досрочно получить кредит». Ноль реакции будет. Поэтому тут придется побегать, походить, за ручку банка сотрудника подергать, но все-таки убедить его, что деньги вы принесли, досрочно хотите погасить кредитный займ, и государство на вашей стороне. Плюс копия заявления о досрочном погашении, о желании досрочно погасить и намерении, которое датировано 30 днями до того момента, как вы пришли, собственно, все это гасить и закрывать. Так, тут далее возможно три развития событий, как правило. Банк предложит вам пересчитать график платежей. Вот о чем я и говорил, только уже на месте, не по телефону. Это, в принципе, ну, неплохой вариант, если вы хотите взять банк на испуг. Кстати, еще один лайфхак. Если вы хотите немножечко пересмотреть условия выплат вашего кредитного займа, вы брали его давно, и он какой-то стал неудобный, обременительный для вас, ну и вообще вы хотите, смотрите, что ставка ЦБРФ как-то пониже, чем вот когда вы брали, да, то тоже можете не напрямую обращаться с просьбой, потому что в данном случае это просьба, реструктуризировать, поменять график платежей, пересмотреть срок и так далее, а заявить о том, что вы намерены досрочно погасить. Потому что если вы заявите, что вы хотите досрочно погасить кредит, напишите заявление, 30 дней вас там будут пытаться уговорить на что-то, что-то предложить, но через 30 дней, когда придет срок погашать, вы скажете: «Нет, я не буду», ничего вам не будет. Ну, передумал. Или деньги куда-то делись. Банк, скорее, даже обрадуется. Но за этот период можно воспользоваться слабостью банка, желанием менеджера сохранить вас и, главное, ваш кредит. И, собственно, выбить для
себя...
И свои
бонусы, вот что именно, самое важное.
Да. Да, и поэтому в этот период вы можете, значит, видеть из них веревки, по крайней мере, пытаться это сделать, и вам пересчитают график платежей. Есть другой вариант, когда банк ничего переделывать не будет и предложит либо оставить все как есть, аргументируя это, опять-таки, каким обстоятельствами, там, рублем, магнитными бурями, санкциями Трампа, там, и так, против вас лично, допустим, даже, могут так сказать. Либо действительно скажут: «Все, сдаюсь, гасите кредит», ну, как бы, ваше право. Дальше. В случае полного досрочного погашения кредита обязательно возьмите у банка справку о том, что вы полностью выплатили долг. Обслуживали его хорошо, и у банка нет вам никаких претензий. Что здесь кроется? Значит, во-первых, на день бывают такие банковские дни, когда вы гасите кредит досрочно полностью, а на следующий день вам еще начисляют какую-то там на остаток копеечный какой-то процент. Это будет висеть, и кредит не сможет закрыться. Банковские сотрудники и кредитные менеджеры, которые ведут кредиты, они так могут сильно расстроиться, что вы погасили досрочный кредит, что не будут обращаться в базе к вашему счету, вашему займу очень долго, потому что у них ваш счет, ваша фамилия будут вызывать негативные эмоции, как правильно сказал, посредством отсутствия бонусов дополнительных. Да. Поэтому обязательно сами проконтролируйте, не осталось ли там 1, 2, 5, 10 копеек, не начисляется ли еще что-то, и закрыт ли этот кредитный займ. Не счет, может, они иногда автоматами вместе с банковским счетом закрываются. Но по поводу самой этой кредитной линии розничной, вы должны убедиться, что она полностью закрыта. Взять справку о том, что график исполнялся платежей и тому подобное. Потому что это ваша кредитная история, она должна быть такой же хорошей, как и у Калининградской области, по мнению рейтинг-агентства «Эксперт». Соответственно, берем все эти документы. Дальше. Шаг с пятый, по-моему, у нас, да, ну, не совсем такой обязательный. По прошествии месяца или двух запросите в банковском учреждении свою характеристику и убедитесь, что выплаченный займ все-таки числится погашенным. Да, кажется бредом, у нас же банки сейчас все очень современные, да, там у нас нейросети, блокчейн и тому подобное. Ну да, это в идеальном мире, да, в стране ОС. Но в нашей реальности, спустя месяц после того, как вам якобы закрыли кредит и все там, ну, абсолютно сделали, все бумажки дали, сделайте еще раз запрос в банковскую организацию для того, чтобы убедиться, что действительно кредитный займ закрыт и все там, ну, собственно, уже ничего за вами не длится. Дальше. И теперь переходим в конце экспрессом к советам заемщика. Итак, при оформлении заявки на кредит поинтересуйтесь у кредитора, у сотрудника банка, предоставляется ли вам право выбора способа выплат по кредиту, аннуитетный или дифференцированный. В зависимости от этого вам будет либо удобно, либо неудобно погашать, в том числе досрочно займ. Выбирая способ досрочного погашения, решите для себя, что важнее, сокращение суммы переплаты или уменьшение долгового бремени. Также это важно. Сохраняйте всегда всю документацию, старайтесь не погашать кредиты в начале срока, иначе вы рискуете попасть в серый список, и вам вряд ли дадут кредит в следующий раз, потому что кредиты не дают как плохим заемщикам, то есть неплательщикам, так и очень хорошим, которые гасят кредиты быстро.
Ну, в общем, на сегодня время денег подошло к самому завершению. Антон Хоменко, Павел Голубев. Платите кредиты вовремя, но лучше не берите их вообще.
Время денег. На радио «Комсомольская правда», Калининград.